Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем привет-привет! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что, как всегда, с вами Гигзона на Теос Медиа, где мы говорим про всякие классные штуки из мира гик-культуры, обсуждаем и старинки, и новинки, и сегодня у нас, кстати, будет новинка. Я чувствую какую-то прям гордость за то, что в очередной раз мы обсуждаем дораму с невероятно высоким рейтингом, с отличными отзывами, с безумным количеством шортсов и тиктоков, просто невероятного количества. Мне кажется, в какие-то моменты я посмотрела дораму еще до того момента, как я начала ее смотреть, потому что тикток меня не щадил вообще. Всю историю мне слил наперед. Было немножко обидно, но тем не менее, это говорит о том, что дорама правда популярная. Как всегда, классически мы берем Южную Корею и дораму, которая начала выходить в феврале этого года. И это дорама, которая называется «Дружеское соперничество», я хотела сказать. И я правильно сказала, дружеское соперничество, а задумалась я, потому что наш гость обратил внимание на то, что не совсем точно перевели дораму, как она прям точно переводится, мы обсудим немножко позже. Сегодня с вами ведущая Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина. Оксана, привет-привет.
Привет-привет.
И наш гость, Оксан, представь, пожалуйста.
Это уже наш ветеран. Ветеран и лидер всей плеяды молодых кореистов на наших эфирах Елена Старостина. Лена, в очередной раз рада тебя здесь видеть.
Всем привет, тоже очень рада снова здесь быть.
Вот, Лена, очень рада. Традиционно, если у нас Лена в эфире, как говорит Оксана, это значит, что будем много обсуждать. И обсуждать на самом деле есть что. Немножко вводная информация о том, а что из себя представляет дорама, сеттинг следующий. Есть девушка, которую зовут Сельги. Она детство свое провела в католическом приюте. К сожалению, она потерялась, как мы об этом узнаем уже потом в течение самой драмы. В какой-то момент она понимает, что она такая серая, внезрачная, на которую никто не обращает внимания, может выделиться только за счет того, что у нее будут классные показатели в учебе, она стает топ-1. И из маленького провинциального городка переезжает в Сеул, где поступает нашу любимую топовую женскую школу, конечно же, вокруг чего еще может все крутиться. И здесь развивается сам сюжет, в котором мы видим, как школьников заставляют, принуждают к тому, чтобы они учились только на самые отличные результаты, занимали первые места в рейтинге и в классе, и в школе, сдавали вступительные испытания о том, как происходит подготовка. Но все не так грустно и скучно, как могло бы показаться, потому что на фоне всего этого еще происходят такие детективные моментики, вайбы. Доходим и до психологического триллера в какие-то моменты. Честно, мне прям становилось немножко муторно, так и страшно. Я такая думаю, ну ладно, ребята справляются с тем, чтобы нагнать саспенса. Но на самом деле, мне кажется, в конце мы видим счастливую концовку, несмотря на весь тот мрак, который был в течение 16 серий нам показан. Надеюсь, я очень кратко, но достаточно емко объяснила, о чем мы сегодня будем говорить. И можем, на самом деле, переходить сразу к тому, какие у кого впечатления. Лен, давай начнем с тебя. Посмотрел, рассказывай, во-первых, почему перевод названия не совсем точный на русский язык, и второе, какие у тебя впечатления?
Говоря про название, вообще оно скорее переводится как «соперничество с добрыми намерениями», что плюс-минус похоже на дружеский, но немножко по-другому. И в целом дорама меня очень сильно удивила. Там было много моментов, когда я примерно представляла, как должен развиваться сюжет, и каждый раз он развивался в совершенно другое направление, и даже финал меня тоже удивил. В целом я бы даже сказала, что эта дорама нетипичная корейская. Там есть много... Там нету ни одного идеального персонажа, который показывает нам, как правильно во всех этих ужасных обстоятельствах жить. И за этим еще более интересно наблюдать. Ты пытаешься понять, а кто же из них будет тот самый носитель конфуцианских ценностей, кто же нам доведет нас до правильного пути. И меня очень впечатлило. И мне очень понравились главные героини. Они все очень разные. Их рассказали какие-то истории про них. То есть погружаешься и наблюдаешь за каждой из них, несмотря на то, что я бы не сказала, что дружба — это основная тема всей этой дорамы. В основном все-таки там больше про соперничество, про то, чтобы подняться выше по рейтингу, как-то выйти из всей этой ситуации, но не совсем про дружбу.
Я, кстати, соглашусь, Лен, с тем, что нетипичная дорама, мне кажется, 80% всех комментариев и отзывов, которые ты читаешь, они несут приблизительно эту же мысль. Ну, не ожидал такого. Ну, что-то нетипичная дорама. Вот как-то смогли создатели сделать что-то по-другому, и это удивляет. И еще больше удивляет то, что при том, что дорама нетипичная, у нее очень высокий рейтинг. Это прям суперинтересно. Лен, спасибо большое. Оксан, что ты можешь сказать?
Ну, я специально выбрала эту дораму из списка имеющихся, потому что, ну, помимо высоких рейтингов, мы только высокорейтинговые теперь обсуждаем. Мы теперь модные, понтовые, и все подряд обсуждать не будем. Меня просто заинтересовала сама тема. Я люблю тему женских взаимоотношений. И мне было интересно, как она показана на фоне традиционной культуры. И я скажу, что дорама меня постоянно заставляла вздрагивать. Ты такой, ты в смысле, а что? В смысле, как? Но тебе становилось интересно. Под конец я поняла, что совершенно бессмысленно пытаться работать под это. Это вообще бессмысленно абсолютно. И я хочу полностью, что называется, погрузиться в атмосферу вот этого всего. Потрясающая совершенно актерская игра. Вот меня прямо затянуло. То есть я как Станиславский. Станиславский, правда, кричал, что он не верит. Вот, а я верю. И мне кажется, что у актрис, которые сыграли двух главных героинь, Сельги и Юджеи, так зовут персонажей, что у них была, ну, действительно такая сложная задача, которая далеко не всегда стоит перед персонажами корейских дорам. Юджи – это вообще, наверное, гвоздь сезона. То есть, и она все время вводит в заблуждение. То есть нам она показана как типичная корейская красотка, вот, с харизмой, но при этом она какой-то очень многомерный персонаж, и ты ловишься на том, что ты до самого конца не понимаешь, что у нее в башке. То есть всякий раз она играет, она не играет, она искренне говорит, что у нее в голове. Когда она написала пальцем план «Б», я думаю, так, какой же у тебя план? Что ты задумала? И вот до конца непонятно, до самого конца непонятно, какую игру она играет и что она на самом деле чувствует. Я скажу, что я душевно была рада за то, что она не оказалась там злодейкой, психопаткой вроде Харины из «Игры в пирамиду». Вот. Роль хорошая и персонаж хороший, но я не люблю таких. Мое сердце требует хоть какой-то приверженности конфуцианским ценностям. Не люблю психопатов, честно. Ни в жизни, ни на экране. Вот. А здесь ты видишь какую-то глубоко травмированную девушку, и нам рассказывают, почему это так, почему она, в принципе, такая. И интересно, как показывает ее внутренний мир. Вот мы с Леной обсуждали, что очень красивая метафора вот это погружение в воду и то, что она сама живет в водном пространстве. Вот такое какое-то одиночество, отчуждение от всего и всех очень хорошо чувствуется. И как раз на этот фон приходит привязанность, с которой она не очень знает, что делать. И мне кажется, прикольно сделали, что с самого начала мы так до сих пор до конца и не понимаем. Мы понимаем, что то, что она начала дружить с Ильги, связано было с прагматикой. Но мне кажется, вот обычно такую тему крутят во взаимоотношениях полов. Это в «Элите», например, есть в первом сезоне, это в «Наших девчатах» есть. То есть когда ты типа, ну, наспор, ну, короче говоря, тебе особо тебе человек не нужен, а потом ты вдруг втягиваешься такой, упс. Вот, и видно, как ей сложно вообще с этим совсем разобраться. Ситуация, в которую она попала, действительно очень тяжелая. И то, что у нее хватило характера из этого выбраться не слишком стандартным образом, это, конечно, вызывает уважение. И самое главное, вот просто за этим персонажем любопытно наблюдать. А отдельный вайб, как сказали бы зумеры, это взаимодействие с Ильги. Мне кажется, что это прямо вот отдельная какая-то тема, что у них получается. То есть у них какая-то очень большая дружеская химия на экране. Я согласна, что центральная тема – это рейтинги, соперничество и то, что происходит, ну, как бы, как это, в принципе, переформатирует или травмирует личность. Это я согласна. Но так тем более интересно, что и на этом фоне, и на этой теме вот что люди делают с возникшей какой-то иррациональной привязанностью? Ее не должно быть. У Юджи И не должно быть никаких таких привязанностей, которые ее сбивают с толку, потому что у нее все должно быть по плану. Ее прекрасный батюшка уже все за нее продумал, уже всех расставил по ранжиру, у него все схвачено, и девушке нужно просто принять свой успех и ехать дальше. А девушка делает вот так вот, оп, и все. Я когда на это смотрела, я думаю, так, это благая природа человека в ней. Я согласна с Леной, что там действительно нету пионера всем ребятам примера, но, может быть, оно и лучше, что так получилось, и, может быть, рейтинги дорамы с этим и связаны, что это ближе к жизни, с одной стороны. С другой стороны, это то, как на практике, мне кажется, примерно так на практике работают конфуцианские идеалы. Вот, то есть конфуцианство же, оно очень оптимистично по отношению к человеку, более оптимистично даже, чем христианство, потому что, ну, как бы косяки, они объясняются тем, что человека неправильно воспитали. И косяки наших героев мы видим из того, как их воспитали родители. Но благая природа человека, она есть в каждом, и она может пробудиться. И в данном случае она не типично конфуцианским образом, конечно, пробудилась, но пробудилась же. И человек сделал выбор в правильную сторону. Но до самого конца ты думаешь, так, ну скрепа, будет скрепа? Не будет, ну в смысле, ну корейская дорама без скреп? Ну как это? Нет, нет, такого не должно быть. И финал, в общем и целом, хотя он вызывает вопросы, но он достаточно скрепный. И тут я выдохнула. Все знают, что я люблю скрепное кино. Вот. Но искренне скрепное, не фальшивое, фуфудзю там и вот это вот все, а искреннее. И поэтому я выдохнула. Короче говоря, мне как-то это было... Вот я даже не знаю, как. Я когда посмотрела, и я даже поняла, что я даже не знаю, что сказать. Даже самой себе. Что это я посмотрела, что это я увидела. Но это что-то, что вот как-то тебя затрагивает, и хочется подумать, а, собственно, почему тебя это так затрагивает, и почему это затронуло такое большое количество зрителей, которые пошли на ТикТок выливать свои иррациональные чувства по этому поводу. Наташа, давай ты теперь, как тебе? Я поняла, что уже ты уже из ТикТока все знаешь, но тем не менее, как тебе?
Я могу первое сказать, что я очень рада тому, что я посмотрела эту драму в хорошем качестве, с логически последовательными сюжетами. Вот, и я все-таки поняла, как, что из чего происходит, учитывая то, что сюжет, правда, будем честны, он достаточно запутанный, и если ты не смотришь от «а» до «я», у тебя могут возникать какие-то когнитивные искажения по отношению к каким-то персонажам. Я, кстати, не сомневалась, что Юджи И закончит как правильный человек. У меня почему-то она вызывала очень большое позитивное отношение, в целом связано с тем, что она очень по-доброму относится к своей сестре, которая вообще, если будем говорить в контексте сериала, в контексте дорамы, выступает ее главным соперником изначально. И Оксан, представь, вот если у тебя отец формирует такие отношения внутри семьи, где даже твоя сестра, твой соперник. Как тяжело завести какого-то другого человека, которому ты не будешь сопернические чувства испытывать.
И вот. Кроме того, тут вставлю, что конфуцианство же утверждает, что отношения друзей, они аналогичны отношениями братьев и сестер, что, наверное, вполне логично. И из этого следует, что если ты у тебя не выстроены отношения с братьями и сестрами, то как могут быть выстроены дружеские отношения?
Да, Вот, но опять же, я такая, она хорошая, она сестру любит. И почему-то в том, что она любит сестру, у меня, кстати, не было сомнений вообще ни на минуту. Я вот как-то, несмотря на те детские сцены, которые нам транслируют, там, где она наказывает свою сестру за ошибку, бья ее, когда она бьет ее по рукам, я такая, она все равно свою сестру любит. Вот как бы все нормально, хорошая она, хорошая. Я могу отметить, что мне эта дорама очень сильно понравилась в контексте того, что, правда, это не дорама про дружбу, это не дорама про любовь. То есть главное... Проблема там совершенно другая, и это, ну, соперничество, которое происходит между школьниками, это вот этот вот процесс подготовки к вступительным экзаменам, это то давление, которое оказывается на школьника в Южной Корее. И мне она этим понравилась, и очень качественно она отличается там, от той же «Игры в пирамиду», где главная тема это все-таки была тема буллинга в школе, или «Мистер Планктон», где там вообще дружба, one love, вот это вот... Нет, не «Мистер Планктон». Я прошу прощения, последняя драма, которую мы, Оксан, с тобой обсуждали, про школьника.
Учебная группа.
Учебная группа, где там мы учимся классно, потому что мы друзьяшки. Здесь вообще ничего такого нет, здесь чистый хардкор. И очень здорово, что вот вся драма посвящена именно одной этой проблемной теме. И насколько я понимаю, на самом деле это правда проблемная такая тема для корейского общества, потому что вот эти отголоски того, а где ты учился, на какие оценки ты учился, а что у тебя в резюме, какой университет написан, это вот то, что во всех дорамах, даже если этому не посвящено, оно отзывается. Здесь мы видим, вот, а как это происходит на этапе школы. И происходит это страшно. И вот это откровенное то, как показывают, меня вот это очень сильно восхитило, насколько это было честно сделано. И мы видим, что здесь замешаны и родители, и учителя, и комиссия, и в какие-то моменты врачи, и всякие стимулирующие штуки. И все это ради одного, чтобы ребенок сдал нормальный экзамен. Я на самом деле даже не удивлена, что у них у всех немножко сдвиг по фазе с таким-то подходом по жизни. Ну, как бы тебе только, я не знаю, сколько там, 19, Лен, правильно, да, когда они с старшей школы выпускаются?
Да, 18-19.
18-19, а у тебя вот такое происходило. Ну, как бы, ну, жить счастливо, ну, как мне кажется, очень тяжело. Вот, поэтому я на самом деле благодарна Дораме именно за ту откровенность, открытость и честность, которую они продемонстрировали. И мне кажется, очень здоровский урок для многих родителей, не только в Южной Корее, но и в других странах, потому что все-таки культ школы, культ оценок, это очень просто этим хвастаться и показывать свою успешность как родителя через оценки, но кажется, что должны быть какие-то другие сигналы, которые бы показывали на то, насколько ты успешен как родитель. Вот. Вот такие у меня умозаключения, Оксан.
И я думаю, что мы можем перейти к тому, ради чего, собственно, Лену и позвали. Вот. Понятно, что в любом культовом продукте есть пласт общечеловеческий, то есть то, что нам всем откликается, независимо от того, где мы живем и в какой мы культуре. А есть пласт чисто культурный, в котором нужно разобраться, то есть что это нам говорит сквозь призму той культуры, где это родилось. Лен, вот можешь сказать примерно как такие несколько установочных пунктов, что нужно понимать про Корею и про корейское общество, когда мы смотрим эту дораму? Вот если я условно, я европейский человек, который привык к тому, что, ну, хотя бы формально, я самостоятельная личность, которая цена сама по себе, независимо от того, какой я там, из какой я семьи и так далее. Вот. Особенно нынешняя зумерская тема, что, в общем, главное это почилить, как бы сказать, быть в потоке, в ресурсе и в этом всем. Вот если я с таким настроением и с такими установками смотрю корейскую дораму, вот эту, что я должен учитывать?
Ну, в первую очередь, наверное, одно из самых очевидных – это то, что очень показательно, как Чхвейгён смотрела на всех учеников школы, что у нее сразу высвечивалось имя, социальный статус и особенности. И вот этот социальный статус имеет огромное значение, и поэтому все школьники сходят с ума по этим экзаменам, потому что это билет в жизнь. И если ты сирота, у которой нету обеспеченных родителей, варианта пробиться в жизнь, занять какой-то достойный статус минимальный. И поэтому в эти экзамены вкладывают все. То есть это вопрос, состоится ли их дальнейшая жизнь или нет. Вопрос жизни и смерти. И им нужно получить самое лучшее место в самом лучшем вузе, чтобы потом получить самые лучшие оценки там, и после этого они смогут устроиться на самую лучшую работу, и только тогда все у них сложится, их будет уважать, они будут занимать хороший статус, у них будет достаточно хорошее финансовое положение, и без этого никак. И, к сожалению, поэтому на школьниках колоссальное давление, с которым, возможно, подростки даже и не должны справляться с общей человеческой точки зрения, потому что давление и от родителей, и от учителей, и от них самих, если они понимают, что они хотят соответствовать своим родителям, если они хотят подняться выше, нужно сделать невозможное. И 100% усилий — это уже недостаточно. Нужно 120% усилий. Если все учатся по 9 часов, ты должен учиться всю ночь. Если все дети все знают, значит, нужно украсть ответы, чтобы точно написать правильно. И варианта, где ты просто хорошо учишься, просто ходишь на занятия, так же, как когда главная героиня пришла впервые в эту школу, и она сказала, я же учусь по учебникам, и вся программа есть, и я вот все делаю, что есть в этой программе, все знаю. А этого все равно недостаточно. Если ты не ходишь на эти дополнительные занятия, дополнительные курсы, ты все равно не сдашь. И вот в этом трагизм, который нужно понимать, что они не преувеличивают. Это правда необходимость для их дальнейшей жизни. И вот этот вот культ успешности и продуктивности нам показывает, что он приводит на самом деле в никуда. Все главные героини, которые должны были набрать хорошие баллы, так или иначе их жизнь сложилась не лучшим образом. Никто не смог выполнить идеальный план, который они себе наметили. Кто-то провалился на экзаменах, кто-то вообще не смог прийти на этот экзамен, кто-то сдал все отлично, но потом не пошел по этому пути. И этот вакуум, в котором они находятся, очень много одиночества, очень много усилий направляется именно на эту точку. И еще один важный момент, который, в принципе, с этим связан, это отношение к сиротам. То есть мы видим главную героиню, которая вначале сирота, и никто не обращает на нее внимания, никто ее не интересуется, она никому не нужна. Стоит ей начать учиться, получать хорошие оценки, вот ей уже и еду немножко другую приносят, и общаются с ней чуть-чуть более уважительно. И это тоже очень хороший маркер. То есть в этой дораме дети, правда, борются за свою дальнейшую жизнь, и мы видим очень четко последствия такой борьбы. Потому что там нету ни одного родителя, который сказал, что ничего страшного, если у тебя не получится, ничего плохого не произойдет. Никто, ни один родитель так не сказал. Все давят на своих детей. И это уже моральная и какая-то общечеловеческая часть вопроса. То есть тут вопрос того, как родители обращаются со своими детьми, и это, кажется, сквозит во всех дорамах. Родители, которые не готовы принять ребенка, который неуспешный, который не сделал все идеально. Родители, которые, вот пусть он лучше пьет все витамины, проверяет давление, пусть вот он под дождем не мокнет, чтобы вот все-все-все-все-все было идеально, лишь бы он сдал эти экзамены.
И это... Лен, можно я здесь прям минутку и задам вопрос? Опять же, исходя из того, что мы европейцы, и у нас все-таки отношение немножко другое, мы в дораме видим, ну, как бы, школу состоятельную, да, то есть там не учатся в целом девочки, сироты из неблагополучных семей. Это все достаточно статусные семьи в любом случае. А что мешает родителям заплатить за обучение просто в университете? Ну ладно, не сложилось с тем, чтобы нормально сдать экзамены. Ну, заплачу же, ну как бы, наверняка в Корее есть платное образование.
Они борются даже за платные места. То есть там стипендия — это буквально одно-два места в самом-самом топовом вузе. А во всех остальных это тоже платное образование. Но вопрос того, что им всем нужно попасть в Сеульский университет. Самый-самый лучший университет. Какой-то второй университет в топе уже не подойдет. Это уже не тот статус. Они уже не соответствуют своим родителям. И у них нет варианта, кроме как поступить на платное, приложив все вот эти вот усилия, поступить на платное в самый-самый лучший университет.
А мне интересно, а это правда окупается? Ну, то есть, опять же, нужно понимать, что в той же самой Дораме показывают то, что все ходят на дополнительные подготовительные курсы, и там курсы стоят просто каких-то невероятных денег, и там вплоть до того, что даже не делятся контактами своих репетиторов, потому что это нельзя. И если что, опять же, не в первый раз я о таком слышу, что там даже репетиторами не делятся, потому что, ну, только моему ребенку и самый лучший. Но это очень много вложений вот на этапе школы, потом на этапе университета, потому что ты говоришь, что это платное обучение. Я уверена, что и там тоже есть не репетиторы, помощники, вот все и же с ним. А какая гарантия того, что да, ты упарываешься, ты заканчиваешь вот этот классный университет, что ты сможешь работать и, правда, окупить все те вложения, которые были до этого сделаны.
В этом случае вложение, скорее всего, окупится, особенно если закончить Сеульский университет, поступить на медицинский. Врачи получают очень большую зарплату, это очень высокий статус, то есть поэтому большинство из них и хотели в медицинский, потому что там 100% они будут получать хорошую зарплату, очень уважаемые будут в обществе. Но тут тоже нужно учитывать, что даже по дорамам это видно, что как только они заканчивают вуз и приходят на практику в больницу, они снова внизу рейтинга, им снова нужно доказывать всем, что они очень-очень хороший врач, и вот тогда они в какой-то момент достигнут того момента, что все будут их уважать и говорить, что да, действительно, их усилия окупились. Это очень длинный путь, очень стрессовый путь, но, к сожалению, вот у них только так, по-другому не получится.
А, кстати, еще хотела спросить, там мне как религиоведу было интересно, там есть эпизод буддийского молебна за успешную сдачу. Вот. Мне показалось, как-то не особый здесь специалист, мне показалось, что это какой-то... Ну, это же махаянский храм, наверняка, насколько я понимаю.
Тут не обратил внимания? Я не специалист, я не смогу точно сказать.
Слушай, а вот практика таких молебнов за успешную сдачу, она практикуется в Корее?
Да, конечно. Там у них есть и то, что нужно токс есть перед экзаменом, потому что тогда все запомнится. И я думаю, что их родители готовы сделать абсолютно все, во все храмы, всех религий сходят. Что-нибудь, но поможет.
У меня даже было такое ожидание. Там же мы видим две религиозные традиции. Это католическую церковь, куда ходит семейство Джи. Вот. И в католическом же приюте воспитывается Сельги. То есть, ой, до меня только дошло, что Джи и Сельги, получается, единоверки. То есть они обе католички. Вот. А Чхве Гён, она, видимо, буддистка. Вот. Вместе с мамой. Вот. И мне было любопытно, а вот нам покажут, что типа они пошли и туда, и туда, и туда, чтобы где-то это сработало. Не показали, но я так полагаю, что это вполне возможно.
Да, да, конечно, это возможно.
И меня, конечно, это не перестает удивлять, но тем не менее... Как бы что католичество, что не католичество, а корейцы остаются прежде всего корейцами. Ну, то есть вот отношение к Сельги как к сироте, оно же было не только там в классе, оно было именно в приюте. То есть вообще пофиг, какое это вероисповедание, а вот как будто у людей прошивка какая-то такая инстинктивная, что ты не статусный, на тебя внимания вообще не стоит обращать. Ты чуть поднял свой статус, и угу, оказывается, ты немножко похож на человека. Чуть-чуть. Вот. И вот это вот отношение... И вот, кстати, заметили, как меняется отношение даже учителей? То есть ты сдал очень круто, вау, ты молодец. Ты сдал на двадцатку, ну да, все с тобой понятно. С такими оценками ты ни на что уже не можешь претендовать. А, вот, кстати, тоже хотела спросить, наивный, наверное, вопрос, а культура какой-то поддержки человека, она в Корее существует или только по башке?
Нет, определенная поддержка там есть, но не в таком количестве, в котором критика и напряжение. То есть тут очень сильный дисбаланс. Конечно, есть и талантливые преподаватели, и те, которые поддерживают и мотивируют своих учеников. Но, конечно, в большинстве своем это все-таки больше про давление.
То есть ты должен... Это вот как папик, который бросил табель своей дочери в огонь.
Да.
Типа, что? Как бы... И вот интересно, как он... Это, конечно, просто для европейского человека шок-контент. Как он фактически списал свою дочь-жена. Вот ее прямо реально очень жалко. Вот. Mm-hmm. И я думаю, что это тоже, ну, с поправкой на выдумку и все такое, что это достаточно реалистичная какая-то вещь. То есть, условно, инвестиционный проект не показал свою пригодность. Давай, до свидания. Может быть такое?
Ну да, да. Особенно в крупных корпорациях, когда имеет смысл, есть репутация, нужно ее оправдывать. Твои дети — это тоже твой бизнес-проект, они тоже должны соответствовать семье. В данном случае, да, единственный выход — закрыть дочку в комнате, потому что у нее есть какое-то заболевание, она не совсем, недостаточно успешная, недостаточно адекватная в его понимании. К сожалению, да.
В целом, Оксан, мне кажется, мы давно уже по корейским дорамам знаем, что если в тебе есть какой-то дефект внешний или ментальный, ну... Все сделаю для того, чтобы тебя как бы по факту и не было. Но чтобы ты где-то на каком-то утёсе, в каком-то доме сидел и, не дай бог, не вылазил. Потому что, ну все, ты уже дефектный. А с дефектным уже ничего не поделаешь, будущего уже не будет.
Ну, и если мы имеем дело с чеболями или с аналогом чеболи, о чем мы тоже говорили неоднократно, то здесь еще вопрос, а кому передать? Потому что репутация, вот, кстати, это тоже надо проговорить, не для всех европейских людей это очевидно, что репутация имеет огромное значение в Корее, правильно, Лен?
Да, да, конечно.
И именно поэтому не слишком понятно европейскому человеку такой настойчивый поиск компромата, он именно поэтому имеет смысл. То есть публикация – это потеря лица, правильно же я понимаю?
Да, и даже если это ложная информация, все равно это ущерб репутации, все равно ты от этого пострадаешь.
Если пиар не работает как пиар.
Да.
Да, и поэтому я так понимаю, что это еще с культом идеальности в Корее связано. У тебя должна быть репутация, ты сам, твоя внешность, твои успехи и твоя репутация должны быть вообще без сучка, без задоринки.
Да.
Вот, иначе до свидания. Если про этическую составляющую говорить, тоже, наверное, требует комментариев. Несмотря на ужасы, которые нам обычно показывают. И я вот, кстати, говорю, что каждый раз ты на это смотришь и думаешь, мама, какое ужасное общество. Никогда, ни за что я бы не хотела... Меня, конечно, никто не спрашивает, вот, но никогда не хочу иметь отношение к этому обществу. Господи, там родиться. А потом ты досматриваешь, и ты понимаешь, что твое уважение к культуре и к народу только выросло. Ты проклинаешь мягкую силу, которая тебя таким образом зомбирует. Ты понимаешь, как она это делает, но поделать ничего не можешь. Но потому что действительно они не создают фуфудью. Они не создают какой-то скрепный контент, как у нас тут все благочестивые, боголюбивые, идут в светлое будущее. То есть корейские дорамы, и вот это в частности, они же достаточно откровенны с нами, что да, куча косяков. И тут куда ни ткнись, общество явно нездоровое. Душевным, ментальным здоровьем там вообще не пахнет. И тем не менее есть то, что в любой дораме, наверное, как-то выплывает. Это, так сказать, несущая конструкция. Я так понимаю, это конфуцианские ценности. Вот любимые для Лены конфуцианские ценности, которые всегда побеждают. Вот, Лен, можешь тоже для наших слушателей кратко проговорить, почему это важно понимать, когда мы корейскую дораму смотрим?
Ну, потому что конфуцианские ценности были в период Чосон, и они очень долго влияли на корейское общество. И сейчас, несмотря на то, что это не главная идеология, все воспитаны этим, много-много поколений на этом воспитаны. И это часть культурного кода. От этого никуда не уйти. Общество на этом строится. И поэтому в случае, если в дорамах хотят что-то поменять, подсказать, что, как бы, может быть, это не самая лучшая стратегия давить на своих детей, приходится утрировать максимально и показывать, что это все приводит к ужасным последствиям, что это невозможно соответствовать этим стандартам, только если ты не сделаешь с собой что-то, что тебя разрушает. И в этом плане попытка немножко одновременно и закрепить эти конфуцианские ценности, где в итоге персонажи, которые поступают честно по отношению к обществу, честно по отношению к себе, уважают старших, у них в итоге счастливый финал. Но меня очень сильно удивило то, что в финале я ожидала, что отец Джои понесет наказание, что он там станет на колени, будет просить общество о то, чтобы они смиловались и не сильно его ругали, и что он пойдет в тюрьму и все остальное. Но нет, он вышел из тюрьмы, я так понимаю, что достаточно без проблем. Скорее всего, это репутационные последствия для него были, но все равно он не в тюрьме. И меня это удивило до глубины души. Он не получил того, что он хотел, но при этом он и не пострадал так сильно, как он мог бы пострадать от всей этой ситуации.
Это мне правда. Кажется, там на самом деле какие-то проделки коррупции южнокорейской, которые мы знаем, что это в том числе проблема. Ну, вот, и мы видим, опять же, этап коррупции на при сдаче экзаменов, там, где кому, как и зачем заплатить, где как манипулировать, лишь бы получить ответы на задания. И вот, мне кажется, ситуация с отцом Юджи, там тоже есть какие-то вот такие проделки. Потому что, ну, никто не ожидал, мне кажется, что он такой, ну, я пойду жить дальше свою жизнь. Но он не заслужил жить дальше свою жизнь спокойно. А у него получилось.
Ну, мне кажется, не совсем. То есть, да, в тюрьму он не сел, но, во-первых, правильно, есть репутационные издержки. Лена же сказала, что даже если обвинения там какие-то ложные, но все равно, как говорится, ложки-то вернулись, осадочек остался. А корейское общество, насколько я понимаю, достаточно злопамятное. Вот, в том, что касается ущерба репутации для крупных компаний. А второй момент, мне кажется, что для него главное наказание – это облом с дочерями. И дочерьми я так злорадствовала, не по-христиански, конечно, но вот я не могла не позлорадствовать. Вот ты, думаю, гад, надеялся одну дочь, значит, запаковать, чтобы она тебе вообще глаза не мозолила, а другая дочь у тебя будет витриной. Да обломись ты, скотина. Вот, то есть, во-первых, дочь выплыла, и ее так вот просто закрыть уже не удастся. И уж как она там живет, это, конечно, вопрос. И где она живет, это тоже вопрос. Но то, что это облом для папика, это точно. А второе, это, конечно, финт ушами, который предприняла Джи. Вот это было неожиданно, реально. То есть я, конечно, сразу начала переживать, что она погибла, потому что думаю, ну, в смысле, ну, нет, я на такое пойти не готова. На такой я не согласна. Не согласна терять самого такого прикольного персонажа. Но тем не менее. То есть она по факту провернула очень какое-то рисковое действие, благодаря которому вытащила сестру, а сама просто взяла и исчезла с радаров. Вот просто взяла и до свидания. Вот.
Но, кстати, нужно еще понимать, что она таким действием по факту обнулила свою жизнь.
Да.
Прям совсем. Лен, знаешь, какой у меня вопрос возник? Опять же, не первую дораму, но здесь прям все ярко. Вопрос сейчас будет звучать максимально странно, но а зачем корейцы рожают детей? Я объясню. Ну, типа, европейская ценность – любить, ценить, растить. А там что?
Продолжать дело семьи. Чтобы, особенно если, допустим, семья бедная, таким образом они могут подняться повыше. То есть, если их ребенок вдруг будет отлично учиться, сдаст отличные экзамены, поступит в лучший университет, станет врачом, все, их семья поднялась со дна. Поэтому, мне кажется, я вижу в этом именно... Понятно, что это не картина всех корейцев. То есть я уверена, что там есть и любящие, и заботящиеся родители, но есть определенно те, для кого это повышение либо подтверждение социального статуса.
То есть по факту это ребенок, это инвестиционный проект.
Ну да.
Но, собственно, это же никто не скрывает. Помните эпизод между Чхве-гён и ее мамой, которая юрист, когда Чхве-гён нападает на маму и говорит, что ты там типа изображаешь из себя заботливую маму, это типа полный какой-то цирк. Вот. А мама, главное, что европейская бы мама или русская мама, она бы отреагировала как-то по-другому, но обиделась бы, начала бы кричать, какая-то тварь неблагодарна, или, что более современно, сразу начала бы копаться в себе, где и как я травмировала моего ребенка. Здесь просто покер-фейс, типа, что ты там говоришь, не вообще посараю. Вот, главное соблюдать правила безопасности, потому что иначе этот инвестиционный проект, который задумала мамаша, он просто провалится. Батик вот этих сестер, Джи и Джина, он действует так же, то есть это абсолютный покер-фейс. Я вообще все посараю. Вот, что у них там, где у них там. И у него самое главное – это то, чтобы его инвестиции сработали. Вот, ну, другое дело, что судя по рождаемости в Корее, закрадываются смутные сомнения, что такая мотивация работает. А вот, кстати, почему? То есть вот рождаемость падает за счет того, что молодые люди вот в детородном возрасте, что мужчины, что женщины, им некогда вот этой всей фигней заниматься, они должны строить карьеру. В этом причина?
В том числе в этом. В том, что детей воспитывать очень дорого. И, то есть, университет нужно оплатить, хорошую школу тоже нужно будет оплатить. Все, что до этого, тоже нужно... То есть это очень большие деньги. Плюс женщины отказываются встречаться до тех пор, пока они полностью не простроят свою карьеру. Иногда они в целом отказываются рожать детей. И сейчас очень много людей уходит именно в карьеру, в социальный статус, и просто для детей не остается места в жизни. И они думают об этом, как уже... Вот сейчас я все-все-все-все сделаю, а вот потом... когда уже нечего будет делать. Ну, можно в целом, и чтобы дети были.
Ну, и в целом, Оксан, сейчас, минуточку. Вот, опять же, исходя из корейских историй, недорамой из историй на Reddit, условно говоря, я поняла, что средний возраст замужества – это 31+. То есть, условно говоря, ты никто в школе, отучился в школе, сдал нормально экзамены, вот ты кто-то в школе. Потом ты идешь в университет, где ты опять кем-то становишься. А потом ты выходишь после университета, и ты опять никто, и тебе опять нужно становиться кем-то. И вот тебе уже 31. А ты уже, опять же, вот ты уже устал от жизни, ну, потому что вот все десятилетие предыдущее, все, чем ты занимался, это отвоевывал свое место в рейтинге, свое место вообще в жизни. А представь, если еще и не отвоевал, какие дети? Ну, хотя это, опять же, странно, потому что, мне кажется, с точки зрения корейской культуры, все-таки иметь детей, ну, как бы иметь наследника, иметь продолжение рода, это уважаемо. Ну, то есть вот более старшее поколение, оно все-таки за внуков как-то, за наличие внуков переживает, Лен, или мне кажется?
Переживают, но не так сильно, как то, чтобы они попали на самую хорошую работу, в самый хороший вуз. То есть все-таки это важнее, а дети — это потом. И да, брак где-то 31, а дети уже где-то 35, ближе к 40. То есть в этом плане огромные проблемы. И если, мне кажется, корейцы не сменят тактику и начнут много-много снимать про то, про счастливые семьи, про то, что все хотят детей, я думаю, что это в ближайшее время и не поменяется.
Сразу вспоминается мой идеальный секретарь, где показан идеальный отец. И где показана модель взаимоотношений для деловой успешной женщины, молодой и красивой, опять же, вот, которая сделала упор именно на карьеру. И, собственно, дорама в том числе и поэтому выстрелила, мне кажется, и поэтому согрела сердца очень многих, не только европейцев, но и корейцев, потому что она показывает выход из этой ситуации. вот, ситуации вот этой бесконечной гонки. И там, я же помню прекрасный момент, когда главный герой говорит своей возлюбленной, что тебе не нужно быть идеальной. Она такая, чё? Впервые слышу. Ну, то есть она привыкла быть идеальной, и без этого совершенно никак. И, насколько я понимаю, двинутый папик главной героини, он ведь не просто маньяк, он стал маньяком, ну, в смысле, что у него, конечно, с головой было определенно сначала что-то не так, но ведь для него главная задача – это и самому совершенствоваться. Постоянно становиться лучше, лучше и лучше. Хотя, казалось бы, вот он должен был уже почивать на лаврах. Он директор процветающей клиники, уважаемый врач. Что ему не так? Но нет. Потому что 100%, как Лена сказала, уже мало. Надо 120. И отсюда возникает резонный вопрос. То есть получается, вот, кстати, до меня только сейчас дошло, что получается, создатели дорамы нам простроили очень последовательную траекторию, что вот ты упарываешься в школе, понятно, что ты надрываешься в университете, понятно, что для того, чтобы достичь уровня отца GE, тебе тоже надо упахаться. Вот ты достиг вершины. Круто. Ты расслабился? Нет! Потому что, во-первых, ты должен озаботиться наследниками или наследницами, а люди, к большому сожалению, для таких персонажей, это непрограммируемые роботы, там бывают сбои, какие-то непонятки, и вот бывают такие персонажи, как Джи, которые раз и преподносят своему отцу сюрприз, никто от этого не гарантирован. А второй момент, ты боишься, что, ну, как-то, если ты не двигаешься вперед, то ты свалишься назад, и поэтому тебе надо работать, 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 становиться лучше и лучше. Как говорит моя мама, а жить когда? Когда жить? Вот. И, видимо, этот вопрос не только у нас, у европейцев. Судя по всему, это же корейцы сняли. Судя по всему, это волнует и их тоже. То есть это какая-то гибельная вещь. Правильно же я понимаю основной посыл, Ян? Да. Что так получается?
Да, конечно. И это бесконечная гонка, в которой нету победителей. И, то есть он стал... У него большая известная фирма, у него все хорошо. Ему нужно продолжать оттачивать скиллы даже незаконным образом, чтобы соответствовать времени. Его дочка должна, будучи школьницей, которая даже не поступила в медицинский, зашивать свою подругу, потому что так она будет более подготовленной к университету.
Ну, и получается какая-то жесть в общем и целом. И, кстати, это ведь тоже связано с каким-то обрушением конфуцианских норм тоже, и это в дораме тоже хорошо показано, что, по идее, ну как, человеколюбие – это одна из пяти главных добродетелей благородного мужа. Чувство товарищества, насколько я понимаю, так лучше будет на русский язык перевести. А здесь каждый сам за себя, каждый другого готов нечестным образом подсидеть. Но очевидно, что при таком раскладе общество впадет в аномию и войну всех против всех. А это обрушение той скрепы, на которой стоит корейское общество. И, наверное, вот такой посыл, он должен даже более убедительно звучать. То есть не то, что там гуманно, негуманно, это европейцев это вся фигня волнует. Вот. А тот же вопрос аномии, то есть к чему мы придем? Ну, как бы это не то общество, которое одобрил бы учитель Кун. Скажем так.
На самом деле хочется пожелать Корее, чтобы над ней пролетела какая-то феечка, которая посыпала немножко, знаете, там испанско-итальянского расслабления жизни. Вот, вот просто вот так прям совсем чуть-чуть. И мне на самом деле даже кажется, что естественно, то, что мы видим, вот эта вот гонка, это в том числе дает результат в виде того экономического благополучия, которое есть у страны, того развития, которое случилось у Южной Кореи. Но в какой-то момент нужно начать все-таки жить для себя, для своих детей, для будущего.
На этой позитивной ноте нам точно уже надо завершать наш сегодняшний эфир. Сегодня с вами были я, Оксана Куропаткина, моя соведущая Наталья Лисовая и наш гость, кореист Елена Старостина. Друзья, смотрите хорошие дорамы и оставайтесь с нами. До новых встреч, всем пока!
Пока-пока!